Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Христос воскресе! Во грехах ты весь родился, и нас ли учишь, говорят фарисеи и книжники, исцеленному от слепоты слепорожденному, и выгоняют его из своего собрания, которое, собственно говоря, собрано по вопросу вполне богословскому. Они пытаются понять, исследовать, а как же так в субботу этот некий Иисус, который и так у них вызывает всяческое раздражение, умудрился исцелить слепорожденного. И они восстают против очевидности. Как сказал один проповедник применительно этого эпизода евангельского, если кто задается вопросом, что такое хула на Духа Святого и почему не проститься, как раз вот характерный пример того, как книжники и фарисеи в данном случае прибегают к этой хуле на Духа Святого, потому что они восстают против очевидности. Им сам слепорожденный говорит, от века не слышно было, чтобы человек грешный исцелил бы слепорожденного, даровал бы ему зрение. Мы знаем, что грешников Бог не слушает, а именно только люди праведные, действительно ему угодны, и он действительно пророк, тот, кто его исцелил. А в самом финале этого эпизода, когда Господь его встречает, уже изгнанного из элитного общества израильского, и спрашивает, веруешь ли ты в Сына Божия? Тот говорит, а кто он, чтобы мне в него верить? И Господь говорит, если точно с греческого буквально перевести, ты его ранее видел, и ты говоришь с ним вот сейчас. Он тебя ранее исцелил, а сейчас ты опять с ним говоришь. И, конечно, для слепорожденного становится очевидностью, что исцеливший его Иисус Христос – это Сын Божий, он его и исповедует таковым. А книжники, они остаются слепыми. Господь так и говорит этому недавному слепорожденному, что ты уверовал, ты-то веруешь в Сына Божьего, они не уверовали. Фарисеи и книжники, но ты имеешь веру. Действительно, слепорожденному как не иметь благодаря такому благодеянию веру? Но что характерно, что интересно, загадочно, таинственно. А почему именно его Господь выбирает? Мало ли прокаженных, мало ли слепых, мало ли бесноватых, толпы вокруг. А этот слепорожденный, он просто сидит у дороги, он никакой веры не проявляет. У него нет никакой веры, потому что он рожден слепым. Вот. У него нет веры во Христа, потому что он ничего не знает о нем толком. Ну, может, что-то слышал, какие-то разговоры. Но он даже не видит, не чувствует, что вот сам Христос мимо него проходит. Его почему-то Господь выбирает и исцеляет через сотворение плюновения, через поход этого слепого купели Силоам, через исцеление. Целый процесс такой происходит, но выбор. Выбор Господа от чего зависит? Когда Господь исцелил расслабленного, там разобрали кровлю, которую принесли к нему, вот, по вере тех, кто принес. А о вере расслабленного тоже не говорится. Почему Господь выбрал? Понятно, апостолов Господь избрал по их жажде истины и способности уверовать. Но способность уверовать, исповедать в какой-то момент Господа, это еще не все. Иуда тоже был избран апостолом, а от апостольского чина мало того, что отпал, еще и предал Господа, еще и на себя руки наложил. Какая страшная судьба, одна из самых страшных судеб в истории человечества в плане нравственно-духовном и спасения как такового. Но он же был избран апостолом, учеником Господа не для погибели, а для служения. И в какой-то момент он мог способен быть вместить это и являть это служение. Но что-то с ним происходит, что он в этом служении не удерживается. Недаром говорят, что претерпевший до конца спасется. Мало исповедовать на словах Господа, мало вроде как последовать за ним, мало обрести опыт воцерковления, мало принять там священный сан, кто к этому вроде по видимости годен и способен. Надо еще в этом устоять. Претерпевший до конца действительно спасется. Вот. А в чем же проблема? В чем же причина устоять? Когда Господь кого избирает, видит, видимо, что человек способен вместить и явить Христа, и способен на то, чтобы Господь жил в этом человеке благодатью. Но удержать эту благодать, явить Христа в своей жизни на протяжении всей этой жизни, чтобы действительно это все безукоризненно простиралось в вечность, это дело и смотрения Божьего, но не в меньшей степени это дело нашего выбора. И выбора не в один день и час совершившегося раз и навсегда, а выбор каждодневно, как жить, что искать, ради чего собой жертвовать, если ты способен пожертвовать, ради чего трудиться, ради чего моя семья, ради чего мои дети, и как я их воспитываю, и что я в них вкладываю. Я в них воспитываю способность к вечной жизни, или я им желаю только земных благ? И что из этого на самом деле произрастет, и что из этого выйдет? Родители слепорожденного, конечно, тоже пораженные этим чудом, они от него открещивались. Мы не знаем, почему он, как он исцелился, кто его исцелил. Знаем, что он был слепорожденный, и это он. А так мы тут вообще ни при чем. Вот. И страха иудейского быть отлученными от общества израильского, что быть отлученным от традиционного общества в древности, это было бедственно. Это сейчас. Денежки у тебя есть, что-то не понравилось, война не война, я в Израиль, я на Запад, я еще куда-то, так сказать, покатил. Да, скатертью дорога, так сказать. Подумаешь, какое дело. Вот. В современном мире это возможно. А в древнем мире из древнего благоустроенного общества куда-то уйти, уехать, так сказать, это означало обречь себя на погибель, скорее всего. Хотя в границах Римской империи дороги были хорошие, была относительная безопасность, разбойников как-то усмиряли, а тем не менее, если ты не имел благоволения сильных мира сего, не друг был императору, как царь Ирод был друг императору долгое время. Почему он удержался в таких беззакониях, удерживался? Умел усмирить собственное царство, которому он был вообще не чистокровным правителем, узурпатором. Вот, и умел представить все это Риму, как бы стабильность, так сказать. И хотя сами императоры, сам император там один из них говорил, что в доме Ирода будет лучше свиньей Ирода, чем его сыном. Потому что сыновей он тоже убивал, а свиньи не трогали, потому что свинья была нечистое животное. Ну, к примеру, библейская реальность, реальности библейской и евангельской истории. Вот этот спор фарисеев со слепорожденным о истинности того, что делает Господь, и истинности его исцеления, как указывают святые отцы, подобен некому судебному процессу. Он предваряет конечный судебный процесс в истории Израиля, суд над самим Христом. Но суть этого разбирательства, она богословской является, таинственной, удивительной. Спор о спасении, спор о преемстве. Мы ученики Моисея. Вот. Да какие вы ученики Моисея с точки зрения Господа, если вы ни сути, ни духа, ни истины не знаете, а следуете только мертвой букве и заслуживаете осуждения, заслуживаете сами, выбираете погибель, потому что, думая, что вы все знаете, Бога знаете, что-то понимаете, на самом деле воздвигаете хулу на Духа Святого. Как это страшно, думая, что ты чего-то в Боге, о Боге, пред Богом знаешь и исповедуешь, а на самом деле ты своей жизнью хулишь Духа Святого, потому что ты чужд благодати. И это страшнее любых внешних, наследственных каких-то опасностей, потому что это дело личного выбора. Ученики спрашивают у Господа, а кто согрешил применительно к слепорожденному, он или родители его? А у иудеев была четкая традиция понимания, что наследственность, праведная или неправедная, очень большое значение имеет. Грехи родителей падают на детей. Но Господь говорит, что нет, ни он не согрешил, не родители его, а это для того, чтобы явились на нем дела Божии. А дела Божии – это исцеление духовное, это ходить во свете, это разгнание всякой тьмы. Тогда, когда есть такая возможность быть причастным ко Христу, мы должны изо всех сил быть причастными ко Христу. «Батюшка, я все каноны не прочитал, не прочитала. Можно мне причаститься, нельзя мне причаститься. Что-то там съел, не съела». Извечная проблематика, ну, с ума сойти. Вот. Священник, как заправский законник, должен вынести вердикт. Тебе можно, тебе нельзя. На основании чего именно? Давай, ну, может быть, я тогда послезавтра, завтра причащусь. Ну, ладно, ну, давай завтра. А ты доживи до завтра. до послезавтра. Можешь лучше сегодня причаститься, вот, с покаянием слезным, вот, не знаю, доживем мы до завтра или нет. Вот. Ну и так далее, и тому подобное. К сожалению, вопросы и преткновения 2000 лет спустя очень часто похожи на чисто законнические и фарисейские в нас. Каким свидетелем Евангелия является сам Господь во время земной жизни? Вот. И в каких-то вещах порой Господь сам не может человека вразумить. Сколько раз, я, говорит Христос, хотел собрать вас, обращаясь к Иерусалиму, как орел своих птенцов собирает гнездо, а вы не захотели. Если человек сам не захочет, Господь его заставить не может. Но нехотение нас, нехотение человека, благодати Божией, не своей какой-то корысти и пользы, и следование ложному, гордостному, уже праведному пониманию, а по-настоящему общение с Богом, по-настоящему духовного прозрения. Если бы мы имели такую жажду духовного прозрения, всегдашнего общения с Богом, у нас вопросов бы не было. Идти в храм, не идти, там что-то поститься, не поститься, читать какое-то правило, не читать. Вот. Это все мелко, это все глупо, это все безумно пред Господом. Вот я тебе даю спасение, а ты ковыряешься с какими-то канонами, прочитал, не прочитал, все три, не все три, последование, не последование, какие молитвы мне читать, какие молитвы мне в пасхальную седмицу читать, не читать, там канон уже пасхальный читаем, не читаем, можно ли уже покаянный канон читать. Ты уже 30 лет ходишь в храм, и бедный священник от тебя это опять слышит, вот, после 30 лет твоего хождения в храм. Да хоть все каноны прочитай, хоть ничего не читай, но имей покаяние. Вот, и слезную молитву «Господи, помилуй». Лоб разбей, расшиби в поклонах. Или не надо этого делать, разумней. Но имей жажду, стремление, спасение и быть с Господом. И тогда этих вопросов возникать не будет, а будет житие, жизнь спасительная, потому что будет истинно жажда, общение с Господом как истинно жизнеподатель. Тогда мы будем жить с этим, вооружаясь этим. И источником нашей жизни будет не тленное, временное, суетное, проходящее, а сам Господь, сам Христос, который имеет источник этой жизни вечной, как воды живой. Помоги нам, Господи, в обретении этого. Аминь. Христос воскресе!